Дорогие дети, в прошлый раз мы так много говорили о библейской истории, что не было времени рассказать вам что-нибудь из жизни. В сегодняшней программе, в конце ее, вы услышите рассказ. Но мне кажется, что и то далекое прошлое, когда наш Господь ходил по земле, было для нас не менее живым и интересным, чем жизнь вокруг нас сегодня, не правда ли? Мы продолжим сегодня нашу беседу о служении Господа на земле. Вы узнали о том, как Он призвал своих первых учеников, и как все они быстро убедились в том, что Он действительно личность необыкновенная и вполне отвечает всему тому, что о Нем говорил Моисей и пророки. И мы с вами не могли не согласиться с тем, что Иисус Христос есть именно Тот, о Котором мы читали с вами в Ветхом Завете. По мере того, как мы будем читать о Нем, вы будете все больше и больше убеждаться в том, что это так. А пока не будем забегать наперед, но продолжим нашу беседу. Проходя через города и селения со своими учениками, Иисус заходил иногда по приглашению в дома. Когда они пришли в город Кану в Галилее, там у одних людей в доме была свадьба, на которую был приглашен Иисус и его мать Мария. Так как Иисусу было теперь уже 30 лет, вполне возможно, что Иосифа уже не было более в живых, ведь он был значительно старше Марии. По еврейскому обычаю праздник в таких случаях продолжался несколько дней. Может быть, эти люди не были очень богатыми или не рассчитали на такое число гостей, но только случилось так, что гости еще были, и праздник еще не кончился, а вина уже больше не было, и хозяину было неприятно. Когда мать Иисуса узнала об этом, она отозвала своего сына в сторону и сказала: «У них нет вина». Подозвав слуг, она сказала им: «Делайте то, что он скажет вам». Иисус сказал, чтобы они наполнили сосуды водой, и слуги наполнили громадные кувшины водой до самых краев. Тогда Иисус сказал им: «Налейте в бокал и отнесите распорядителю пира». И они поступили так. Отливая воду в бокал, они, к своему великому удивлению, заметили, что это была уже не вода, но вино. И когда распорядитель попробовал вино, он нашел, что оно лучше того, которое они разливали раньше. Он еще не знал, что Иисус чудесным образом превратил воду в вино. Это было первое чудо, которое совершил Иисус. Но за ним последовало еще много чудес. Люди, которые знали об этом чуде, задумались, что бы это мог быть за человек, который может творить такие вещи так легко и просто. Иисус жил по обычаям своего народа, исполнял праздники, посещал синагогу и храм. На Пасху он всегда бывал в храме, и теперь опять со своими учениками отправился в храм на праздник Пасхи. С ним пошли его ученики Андрей, Филипп, Нафанаил и Симон Петр. В храме Иисус нашел шумную толпу менял денег, торговцов жертвенными животными и прочее. Ничто не располагало здесь на молитву, на тихое поклонение вечному живому Богу. Главный двор был больше похож на базар, чем на вход в дом молитвы. Рев волов и блеяние овец сливалось с шумом голдящей толпы, и впечатление было от всего просто отталкивающее. Приходящие издалека люди должны были менять свои деньги на местные, чтобы внести свою долю в сокровищницу храма. Воздух был наполнен звоном монет и недовольными голосами приезжих богомольцев. Иисус возмутился таким положением вещей в Божьем храме. Ему было все это отвратительно, и потому, связав несколько веревок в плетку, он начал прогонять скот и переворачивать стойки торговцов. Очень авторитетно и серьезно он сказал всем торговцам и менялам: «Заберите все это отсюда и не превращайте дом Божий в базар». Многие злились за это на Иисуса, потому что они наживались здесь на бедных людях, производя несчетные сделки, обманывая народ и грабя сокровищницу храма. Но Иисусу было все равно. В его голосе не было и нотки уступки. Дом молитвы должен быть домом молитвы и ничем другим, а торговать можно на базаре. В храм нужно приходить готовым к поклонению, а не начинать готовиться к нему в самом храме. Евреи не могли понять, откуда у Иисуса такая власть и авторитет, как он смеет так поступать, но они не могли возражать, потому что чувствовали в нем неотразимую власть, которой не смели противиться, хотя и не могли объяснить ее. Они требовали от Иисуса доказательства его власти, но он знал, что если покажет им и чудо, они не поверят ему. Он только сказал им: разрушьте сей храм, и я в 3 дня восставлю его, имея в виду храм тела своего, потому что знал, что эти люди будут участниками его распятия, и что он в 3-й день воскреснет, но они не поняли его и думали, что он говорит о Иерусалимском храме. И сказали: на постройку храма ушло 46 лет, а ты думаешь восстановить его в 3 дня? Качая головами, они отошли от него. Иисус же оставался в храме и его окрестностях и продолжал учить народ, объясняя то, что было непонятно. Много чудес совершил он также в то время, исцеляя больных, и, глядя на его дела, народ удивлялся и славил Бога, а неверующие ожесточали свои сердца, и даже чудеса Иисуса не удивляли их, и слова хвалы не было у них для него. Это вся наша библейская история на сегодня. Подумайте, к каким людям принадлежите вы, к тем ли, которые охотно идут за Господом, или тем, кто противится Ему? Полагаетесь ли вы во всем на Господа, как полагался Господь Иисус во всем на своего Отца? Власть и авторитет, которые были слышны в Его голосе, были от того, что Он вполне полагался на своего Отца. Он знал, что Отец в Нем, и Он в Отце. Знаете ли вы это? Я расскажу вам теперь небольшой рассказ о 2 мальчиках, которые научились полагаться на Господа. Они должны были совершить вылазку в пустыню вдвоем и потом сообщить классу о своих наблюдениях. Учитель дал им последние наставления. Прежде всего, безопасность. Имейте с собой все необходимое. Багаж пусть будет легким, захватите одеяло для спанья, а главное, помните, что партнеры никогда не разлучаются. Приходите в школу ровно в 5:30 вечера. Толик был городской житель и только недавно переехал в эту местность с родителями. А Миша родился здесь и вырос, и совсем не был знаком с городской жизнью. Перед отправкой в путь Толик спросил Мишу: «Вы деревенские, вижу, совсем не знакомы со спальными мешками». Одно слово — деревня. Это немного обидело Мишу, но он сдержал себя и ответил: «Кое-кто имеет и мешки, но большинство не имеет, и потому для ночных походов рекомендуется одеяло». Мальчики зашли к Толику и захватили его снаряжение, а потом к Мише, и, наконец, отправились в школу, где уже стоял нагруженный ребятами грузовик. Короткая ухабистая дорога привела их в пустынное сухое место. Они очистили место от веток и начали распаковывать вещи. Когда Миша развернул одеяло, что-то резиновое отскочило в сторону, и Толик тут же насмешливо спросил: «А это что еще такое, соска, что ли?» «Нет», — сказал Миша, — «это для отсасывания змеиного яда». «Ой», — сказал Толик, — «вы приготовились к худшему, ну и трусы». «Змеи ползают здесь по ночам, сороконожки, скорпионы тоже. Вот мы и приготовились к ним заранее», — спокойно ответил Миша. Толик поморщил нос, явно не веря словам Миши, но ничего не сказал. Солнце клонилось к закату, и учитель уже развел костер. Ребята уселись у костра. Кто-то затянул знакомую песню, и все подхватили ее дружно и звонко. Верующие ребята предложили евангельские припевки, и Миша, будучи верующим, пел их четко и громко, чтобы и Толик мог слышать слова, зовущие ко Христу, и принял его тоже. Когда ребята, завернувшись в одеяло, улеглись на ночь тут и там, Толик сказал: «Я не знал, что луна может быть так близко, как фонарь, который нельзя потушить». Миша ответил: «Такие вещи приближают меня к Богу, а тебя?» Толик презрительно ответил: «Нет», и повернулся на бок спиной к товарищу. Ночью Толик проснулся от тяжести на груди. Открыв глаза, он увидел гремучую змею перед самым носом и в ужасе посмотрел на Мишу. Оба знали, что малейшее движение может заставить змею ужалить мальчика. Глядя прямо в глаза змее, Миша молился, как никогда раньше. Змея подняла голову и загремела хвостиком. Миша осторожно взялся за края своего одеяла и в удобный момент набросил его на змею и зажал ее в нем. Он схватил Толика за руку и крикнул: «Помогите!» Мгновенно учитель был возле них. Схватив наган, он несколько раз выстрелил в шевелящуюся в одеяле змею, и когда она перестала двигаться, он выбросил ее из одеяла и отрубил ей голову. Весь лагерь был на ногах. Ребята смотрели с ужасом. Толик все еще дрожал и стучал зубами и спрашивал Мишу: «Как ты мог смотреть так твердо змее в глаза?» Миша ответил: «Я не мог бы, если б не Господь. Он помог мне». Толик скривился: Неужели ты действительно воображаешь, что Бог принимал в этом участие?» «Я не воображаю, я знаю», — ответил спокойно Миша. Когда змею выбросили подальше от лагеря, все снова улеглись спать. Толик и Миша лежали рядышком, и вдруг Толик сказал: «Знаешь, я думал, что ты трусишка, но я вижу, что это не так». «Спасибо», — сказал Миша. И понял вдруг, что теперь они будут друзьями, и ему будет легче говорить с Толиком о Боге. «Да, дети, трудно бывает убедить наших неверующих друзей в том, что Бог не только есть, но и помогает своим. Но дела говорят громче и убедительней слов. За Иисусом ходили, потому что Он не только говорил, но делал. И мы будем не только говорить, но и делать, и нам будут верить».